Сейчас, как и вчера, будет свидетельствовать диакон, которая в городе Ясане получила благодать на евангелизационном семинаре, которая в течение с того времени, в течение 50 лет живет Сонгнакинцем. Я приветствую вас. Я прихожанин церкви Терим. И вначале я начала жизнь веры с детства, с первого класса. И в нашем доме жила женщина. Она снимала комнату. И она была верующей. И она мне благовествовала. И я познала Иисуса. И тогда я особо не знала Иисуса. Просто, если она меня звала, я ходила с ней в церковь. И в какой-то день она сказала, что на горе Ясан там проводится евангелизационный семинар. И сказала, чтобы я участвовала там как представитель церкви. И там наш старший епископ на горе именно таскал вот такую огромную палатку, и несколько человек там устанавливали палатку, большую палатку. И мы действительно сейчас в очень удобном месте проводим семинар, а в то время именно почти под открытым небом, под большой огромной палаткой. И наш старший епископ что делал? Он проповедовал слово, молился и говорил нам. Мне дано всего 15 минут, поэтому я буду краткой. И он всем нам сказал, идите и вырывайте сорняки. И я тогда была ребенком и не знала, о чем он говорит. А оказалось, что это означало молиться. Идите и молитесь. И в то время очень было много травы и сорняков, что также было очень много саранчи, было очень много лягушек. Также на вершине горы, что там было огромное количество змей. И я жила в этом районе, поэтому знала эту гору, потому что туда особо на гору никто не ходил, поэтому и там разрешили проводить евангелизационный семинар. То есть это была такая дикая гора. И, наверное, наш епископ молился, чтобы никого не кусали змеи, чтобы не было никаких проблем и чтобы не было дождя. И в то время, действительно, в тот день, во время семинара сколько было много дождя, как лился ливень, и только на том месте, где мы находились, не было дождя. И даже старшие в деревне говорили, что эти верующие в Иисуса, наверное, все потонули. И после дождя эти люди, неверующие, они поднимались на гору, чтобы посмотреть на нас, что с нами случилось. И в то время услышали слово, и многие изменились. И даже кто-то стал пастором. И эта женщина, как и я, не имеет образования. Я лишь училась только до среднего класса. Но перед Богом мне кажется, что я закончила университет. Я верийка, вериец. Я закончила верийскую академию, Перийский университет, поэтому я сейчас стою перед вами. Наш пастор в эти дни очень много действительно переживает и страдает. И когда я думаю о пасторе, у меня выходят только слезы. Но когда я увижу пастора, я улыбаюсь и говорю ему, пастор, дерзайте, пастор, дерзайте. И поэтому я всегда молюсь за ним. И я всю жизнь живу Сонгнакинцем. Сонгнакинцем. Я объездила во всю Корею и всегда именно жила не при церкви Сонгнак, а жила Сонгнакинцем по всей Корее. Поэтому я жила по всей Корее, не жила только в одной провинции Джалада. И ездила по всей стране и всегда держалась за Бога. Усердно молилась и молилась. И у меня двое детей. И дети мои веруют в Иисуса. И эти дети возросли, и сейчас больше, чем я. Ростом. И я Сонгнакин, и моя семья Сонгнакин, и мои дети Сонгнакин, и вся моя семья сонгнакинцы. И вы же тоже сонгнакинцы. И я люблю всех сонгнакинцев. Когда вижу каждого из вас, всегда я радуюсь, всегда хочется взять за руки. И действительно думаю, насколько вы молодцы, насколько молодцы, как вы хорошо почитаете пастора Ким Ки-дунг. И всегда я молилась. У меня нет ни знаний, нет образования. Я не грамотна и невежественна. Но я всегда молюсь перед Богом. Всегда молюсь перед Богом, чтобы наш пастор, Бог укрепил нашего пастора и дал ему здоровье. И чтобы еще и еще изливал нам слово истины, Божье слово, чтобы когда пастора не будет, чтобы мы этим словом действительно, как пастор, хорошо почитали Бога. Я всегда молюсь об этом. И мы, сонгнакинцы, действительно самые счастливые. Действительно, благодаря нашему пастору мы узнали Слово Божье, молимся, ведем жизнь веры именно под таким великим пастором. И я искренне восхваляю Бога, истинно люблю Бога, истинно уважаю и люблю нашего пастора. И мне сегодня 70 лет. И всю жизнь я люблю церковь Сонгнак. Люблю нашего епископа. Действительно, что я сонгнакинца, я действительно сильно горжусь этим. И всем на улице я всегда говорю, я сонгнакинец. Почему? Потому что люди считают странной церковь Сонгнак, но мы должны иметь гордость, действительно, любить пастора. И всегда молиться, любить церковь Сонгнак. И сегодня с повиновением я стала перед вами. И мне много есть чего сказать, но за короткое время сказать особо нечего. И я действительно хочу вам пожелать вам, чтобы вы любили церковь и пастора. И сегодня получите много благодати. И почитайте, служите нашему пастору, чтобы еще больше молитесь и продвигайте нашего пастора. Тогда все трудности нашей церкви мы преодолеем. Сонгнакинцы, я люблю вас. Слово Божье. Евангелие от Иоанна, 1 глава. С 1 по 5 стихи. От Иоанна 1:5. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Бог Отец, и сегодня, второй вечер второго дня, и мы все собрались и жаждем благодати. А излей на нас благодать и благослови души, которые возносят благодарственное приношение. Благослови семью Джо, излей благодать и благословение. Благослови семью Чон. Благослови семью Ким. Излей благодать и благословение. Благослови семью Ким. Излей благодать и благословение. Благослови, излей благодать на семью И. Благослови семью Джон, излей благодать, благослови семью Ким, излей благодать и благословение. Благослови семью Ха, излей благословение и благодать. Благослови семью И, излей благодать. Благослови семью Пак, благослови семью О, благослови семью Им, благослови семью И. Бог Отец, не хотя раб Твой каждого не называет имя каждого, но Бог, Ты лично прими их и зарегистрируй в книге жизни, которая перед Тобой. Зарегистрируй их дела. И сегодня излей на нас мир и силу. Именем Иисуса молились. Аминь. Именем Иисуса прошу благословения на всех, кто возносит благодарственное приношение Богу. И сегодня действительно очень жарко. В этом году очень жарко, не как в прошлом году. И сложно приехать, нелегко приехать, конечно. И сегодня тоже многие приехали. Давайте поаплодируем тем, кто приехал сегодня. И сегодня диакон, которая благовествовала, диакон, которая свидетельствовала, диакон Хуан в 63-м году. Именно в 63-м году в городе Йосан есть гора Чонбан. Там мы с ней встретились. Она была тогда ребенком. И об этом евангелизационном семинаре я писал в книге «Чудеса и знамения Христовые». И действительно, это была гора, и там была равнина, и мы там поставили палатку. Действительно, было... И в первый день пришло много людей, поднялось много людей. И после уже никто не мог подняться. И действительно, как она сказала, насколько много там змей, насколько там много лягушек. Действительно, очень много насекомых, которые кусаются. И есть такие гусеницы, которые жгут. Действительно, были условия нехорошие. И там мы проводили евангелизационный семинар. И там мы провели ночь. И ночью поднялся ветер. И начал капать дождь. И со всех сил, молился. Молились, и палатка порвалась, и палатка порвалась, и как проводить семинар? и прям гремел гром, била молния, и пошел ливень. И это действительно удивительно. И как размер стадиона, школьного стадиона, два дня лил дождь, как из ведра, и именно вот на место размером стадион, школьный стадион, не упало ни капли. А со всех четырех сторон, насколько лил ливень, и вода в огромном количестве стекала с горы, с горы. И люди после не могли даже подняться. И после, когда мы закончили семинар, действительно, внизу там водные межи на полях все были разбиты. Очень было много дождя, и люди даже не могли ничего поделать. И только люди, которые в первый день поднялись на гору, в течение недели были на семинаре. И люди именно говорили, что все змеи, они прям убегали с горы. И там были гусеницы такие, которые жалили. И все они исчезли, они убегали прям с горы. То есть все насекомые, все исчезли. И люди видели даже, что змеи, они убегали, уползали с горы. И в то время действительно проявлялось много чудес, знамений. И я вчера говорил о женщине, которая съела Библию. И вот, вот этот человек, который свидетельствовал, диакон, который свидетельствовал, она именно из этой церкви. Была из этой церкви. Я после проводил евангелизационный семинар в этой церкви. После. И проповедую, значит. Проповедую во время проповеди. Что-то сверкнул, что-то я увидел. И одному молодому человеку, парню, я громко стал кричать: «Выходи!» во время проповеди. Остановил проповедь. И он вытащил нож, уронил нож и назад как упадет. И после он свидетельствовал, что он хотел убить и проповедника ножом, и меня. То есть, и вот этот молодой человек потом уверовал, и он, по-моему, женился на ее сестре. И насколько он после служил действительно церкви. И люди, которые в то время получили благодать до сегодняшнего дня, продолжают именно хранить веру. Люди, которые получили благодать в то время, они действительно... Когда мы основали церковь в Сеуле, они приезжали к нам, навещали всегда, помогали. И не изменялись. И тогда действительно проявлялись удивительные чудеса и знамения. И о них не стоит даже говорить, потому что это должное, естественное. И в книге «Чудеса и знамения Христова» я все написал. И сегодня она свидетельствовала: молодец, очень хорошо говорит, очень хорошо конкретно говорит, намного лучше, чем некоторые пастора. Действительно, спасибо. И вся семья действительно неизменно ведет жизнь веры. Насколько молодцы. И так один раз получили благодать, и всю жизнь они сохраняют веру. И впредь прошу много свидетельствовать. Какой лозунг нашего семинара? «Моя душа, возвратись к Слову». Громко, три раза. «Моя душа, возвратись к Слову». «Моя душа, возвратись к Слову». И вчера вы хорошо слышали слово, хорошо поняли слово, хорошо усвоили. Я есть Альфа и Омега. И вот это Писание, Все это Писание от начала до конца одно. Иисус. От начала до конца Иисус. Все это Иисус от начала до конца. Иисус сказал, вы читаете Писание, чтобы обрести вечную жизнь, но чтобы обрести вечную жизнь, не приходите ко мне, ведь я здесь, я Альфа и Омега, я начало и конец, я первый и последний. Иисус сказал это, и должны прийти к Нему. И Библия говорит о чудесах, о знамениях. Но все это написано ради того, что Иисус есть Христос, Он Сын Божий, чтобы, веруя в имя Его, обрели жизнь вечную. Написано от Иоанна 20, 30, 31. Но почему вы не приходите ко мне? И сегодня тоже мы будем говорить слово. В начале было слово. И это слово было в начале, даже от начала вечности. В начале в книге Бытие говорится о начале сотворения неба и земли, но в начале от Иоанна говорит о начале от начала вечности, то есть нет, ни начала, ни конца. В начале от начала вечности было слово. В начале от начала вечности было слово. И было слово, и где оно было? Ведь должно быть какое-то место, потому что было слово. И в то время не было ни небес, ничего. Ничего не было сотворено. Слово было с Богом, написано. Слово было с Богом. Вначале было слово, и слово было с Богом вместе. Как вместе было? Слово «вместе» на греческом языке — это «плюс». То есть «одно». «Плюс» — это «одно». «Двое стали одно, одним». Было слово вместе. Было слово вместе. Слово от слово это сын, пришедший во плоти. Вместе был с кем? С отцом. Каким образом? Вместе. То есть плюс. Поэтому, когда вы читаете Библию, всегда, когда говорится «Дух Святой вместе с нами», или «Дух Святой вместе с нами», часто говорится об этом, или «Господь с нами», и вот это слово «вместе» означает «Дух Святой вместе», означает «Духа Святого». Слово «Отец», «Сын», «Отец» и «Дух Святой», «Духом Святым пребывает вместе». Как сын, и как сын и отец могут быть вместе? Духом Святым вместе могут быть Духом Святым. Поэтому в первом стихе говорится о триединстве, о том, что Отец и Сын и Дух Святой одно. Вначале было Слово, то есть от начала вечностей был Сын. С кем? С Отцом. Вместе. Каким образом? Вместе. Слово «вместе» говорит, имеет в виду Духа Святого, только Духом Святым вместе. Поэтому вместе с вами пребывает Дух Святой, Дух Святой вместе с вами, поэтому у вас есть сила. Иисус на небесах и пребывает вместе с нами, каким образом? Духом Святым. Когда ученики шли и проповедовали Слово, Господь действовал вместе. То есть каким образом? Духом Святым. Слово «вместе» всегда означает Духа Святого. Поэтому Отец и Сын и Дух Святой, Триединый Бог. Именно здесь проявляется в первом стихе Триединый Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Именно Слово есть Бог, Слово есть Бог. Слыша Слово Бог, люди думают только об Отце, представляют Отца. Отец, Бог Отец, есть Бог Отец, есть Бог Сын, и пребывает вместе, то есть плюс, пребывает вместе Духом Святым. Духом Святым. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Слово «Бог», люди думают, что это имя, но это слово выше, чем имя. У Бога есть имя, имя Иисус, а Бог, именно Бог, мы называем, величаем Его, величаем Его, называем Бог. Кто такой Бог? Что говорит Библия? Если обрести все сокровища мира, но душу свою потерять, то есть жизнь свою потерять, то все бессмысленно. Поэтому сохранишь жизнь или богатство? Что отдать, жизнь или богатство? Что отдать, жизнь или богатство? И разве есть такой глупец, который скажет: «Отдам свою жизнь и сохраню сокровища», потому что сокровища тоже исчезнут. Поэтому именно вот эта жизнь, она важнее, драгоценнее всего мира. Поэтому один человек собрал сокровища в кладовые и сказал: «Моя душа, наслаждайся и радуйся». Бог сказал: «Безумец, если сегодня заберу душу твою, кому все это достанется?» Поэтому сегодня люди в основном думают о плоти, о плоти, которую видят в зеркале. Все живут по плоти. Плоть должна хорошо одеться, и тогда кажется, что я счастлива, и что я выгляжу лучше и богатым. То есть видят, ценят только видимое глазам. Ценят только видимое глазам. Что такое закон? Что такое закон? Закон, именно закон для плоти, для видимой плоти. Во всех делах, которые совершает плоть, можно зарабатывать деньги, все, что нужно в этом мире, можно обрести под законом, но невозможно войти в небеса. Если жить по закону, то будешь благословен при выходе, будешь благословен при входе, будут благословены стада твои и поля твои. Однако, в момент смерти плоти все исчезнет. И в эти дни люди живут до 100 лет, говорят, эпоха 100-летних. И живут только до 100 лет. Но после все заканчивается. И ничего нет моего. Всю жизнь человек собирает, всю жизнь учится зарабатывать, но в момент смерти плоти нет ничего, что принадлежит ему. Ничего. И даже если построить хороший дом, если я умру, то не могу войти в него и жить там. Об этом говорит Библия. Закон не может спасти дух. Поэтому, если жить по закону, можно получить благословенное, видимое благословение на земле. Земное, видимое благословение. Плоти. Закон дает пользу. Плоти. Но под законом разве кто-то получал спасение? Никто. Все должны предстать на суд. Непременно их ждет суд. И по плоти, конечно, лучше жить, чем 50 лет, лучше жить дольше, 70 или 100. И все желают жить долго и сохранить жизнь плоти. жизнь плоти с греческого означает психея. И такую жизнь имеют и насекомые, и животные, и комары, и мухи. Во время Ноева потопа, в ту эпоху, все человечество погибло. Среди них были исполины, которые не имели дух. Они имели лишь жизнь плоти, психе. И поэтому после смерти плоти никто из них не стал бесом, потому что они имели дух. Со смерти плоти возвращалась плоть в землю, и все. На этом заканчивалось существование. Но сегодня, когда человек умрет, страшно. В деревне, в прошлом, если рядом в деревне умер человек, то мы боялись. И раньше в деревнях был туалет далеко от дома, и ночью было страшно ходить. Не могли ходить, страшно. А если животное умрет, никто не боится. Разве это не странно, когда человек умрет? Боятся все. А если животное умерло, или собака, или корова умерла, никто не боится. Почему? Потому что, естественно, нет существа после смерти животных. Со смертью плоти, с прекращением дыхания, приходит конец, исчезает. Поэтому в Библии говорится «душа». У плоти есть сознание. Душа — это дух и сознание, то есть дух и личность. Поэтому плоть и сознание — это одно, то есть плоть и личность — это одно. Со смертью плоти личность и сознание исчезает. Поэтому сознание наше, то есть дыхание плоти, сознание наше, то есть личность и плоть — это одно. Это одно. Плоть и сознание — это одно. Или плоть и личность — это одно. Плоть — это именно прах земной. И в плоти есть дыхание, то есть сознание, личность, под названием психе, с греческого психе. Также есть дух, который Бог дал Адаму. И Адам стал живой душою. Дух, именно дух. Дух — это возможность иметь общение с Богом. Вот это вот дух позволяет общаться с Богом. Сознание само, оно не может общаться с Богом. Поэтому Бог не может общаться с животными. Поэтому у исполинов не было общения с Богом. Но Ной, он был живой душой, имел дух, поэтому имел общение с Богом. Таким образом, сегодня мы имеем дух, поэтому мы имеем общение с Богом. Само сознание, то есть само сознание, личность, не может иметь общение с Богом без духа. Потому что плоть и сознание — это одно. Таким образом, у человека есть плоть, сознание, то есть личность, и дух. И дух. Дух плюс личность мы называем душой. Личность — это сознание. Сознание в плоти. Сознание в плоти. Сознание и плоть — это одно. Поэтому говорить, если сознание или личность, то имеем в виду и плоть вместе. Также говоря плоть, имеем в виду вместе и личность, то есть сознание. Понимаете, о чем говорим? Понимаете? Итак, личность, сознание, которое находится в плоти. Если разделиться с плотью, личность разделится с плотью, то все исчезает. И поэтому для нас сегодня важно именно дыхание плоти, чтобы жить. Поэтому кто-то, если приложит нож и скажет, ты отдашь жизнь или отдашь сокровища, деньги. Если кто-то скажет, не могу отдать деньги, то умрет, конечно. Поэтому все готовы отдать сокровища. Главное, чтобы сохранить жизнь. Обычно о жизни люди думают, что важный орган — это сердце. Сердце. Люди думают, что сердце — это жизнь, которая контролирует жизнь, плоти. Сердце действительно считается самым важным органом в теле человека. Даже если нет руки, ноги, сломалась рука или нога, но если сердце не останавливается, то человек живет. А если сердце остановится, даже если человек здоров, даже если ничего не повредил, если сердце остановится, то он умрет. Поэтому люди думают, что сердце — это от сердца зависит жизнь. Но чем сердце? Важно сознание. Сознание важнее, чем сердце. И если сердце даже больное, если сознание не покинет тело, то сердце не остановится. А если сознание покинет тело, даже если сердце здоровое, человек умирает. Также Анания и Сапфира, они получили благодать, продали землю, и вот муж и жена хотели посвятить Богу, но немного пожадничали, продали землю за большую цену и утаили из цены часть и решили скрыть часть суммы с продажи. И Петр упрекал их, что он сказал им. Как вы хотели обмануть Духа Святого? Как вы хотели искусить Бога? Что написано в Библии? В корейской Библии написано, что испустило именно сознание. Не дух, а сознание. Сознание покинуло тело. И они получили благодать, спасение получат. Но получат спасение словно из огня, действительно очень ничтожное, стыдливое спасение на самом низком уровне. И сознание покинуло тело и не могли жить на этой земле больше. Ты решил обмануть Духа Святого и умерли, пали бездыханным. После пришла и жена Сапфира. Сапфира — это вся сумма от земли. Да, это так. И действительно думала, что получит похвалу. Почему ты сговорилась с мужем твоим, решили искусить Бога? И идут те, которые вынесли мужа твоего. И в корейской Библии написано, что сознание покинуло ее. Не написано, что покинула душа или дух, а покинуло сознание. Дух, по обещанию Божьему, получит спасение. Получил спасение. А когда сознание покинет тело, что происходит с телом? Что происходит с телом? Что вы молчите? Тело, которое не имеет дыхания, оно ходит или умирает? Если сознание покинет тело, тело можно использовать или нет? Тело умрет. Поэтому в 1 Коринфянам что написано? Что те, кто грешили действительно таким грехом, которым не грешат и язычники, верой в Иисуса получат спасение. Но Павел говорит, предать такого, плоть такого человека сатане, чтобы дух получил спасение в день Господень, а плоть предать сатане. Поэтому сегодня верующие люди, неожиданно умирают. То есть если сознание покинет тело, то плоть исчезнет. Хорошо, когда дух и сознание вместе покинут тело, чтобы войти в жизнь вечную. Если сознание покинет тело, то тело исчезнет. И хотя человек получил благодать Иисуса, дух, он уже получил спасение верой в Иисуса. Дух уже получил спасение, но нет нужды, чтобы этот человек еще находился в этом мире. Поэтому написано, сознание, в корейской Библии написано, сознание покинуло тело. Стефан, в книге Деяний написано, что покинула душа, именно дух и сознание вместе покинули тело Стефана. И вы понимаете, о чем говорим? Плоть, которая, видимо, даже если здорова, хорошо питается и хорошо одета, и грим хороший, и прическа хорошая, но если сознание выйдет, то тело ни на что не годно. Поэтому сознание, вот сознание очень важно, очень важное. Но что важнее, даже если сознание покинет плоть исчезнет, и как духовный человек, как душа, Бог дал дух. Но люди не знают дух, люди не знают о духе. Порой люди говорят, что этот человек получил вдохновение. Но если человек не знает дух, какое же это вдохновение? Вдохновение может быть только от Бога. Если бы люди этого мира знали дух, знали о духе, они не знают о духе. Они знают лишь дыхание, сознание, психе. Именно дыхание, которое имеет и животное, и собака, и свинья. Сознание. Думать, что сознание — это жизнь. Но не знает, что есть дух, что сознание, оно находится вместе с духом. Не понимает этого. Но сегодня мы с вами через Библию, через учение Иисуса узнали, что мы не как животные имеем только тело и сознание, также что имеем? Имеем и дух. Что имеем? Дух. Громче говорите, громко. Есть у нас плоть, у нас есть плоть. В плоти есть дыхание, то есть сознание. Сознание, которым мы моргаем глазами. Также есть дух. Люди знают, что есть сознание, то есть личность. И поэтому язычники, когда умирают, они ставят такие надписи. Человек умер, нет плоти, поэтому считают, что ничего не осталось. что человека нет, не стало. Знает только об этом, поэтому говорят, что может быть после смерти. Говорят так. Но то, что не знали, когда жили в плоти, после смерти, дух, он должен за все отвечать. Дух этого человека должен нести ответственность. В Библии написано 1 Коринфянам, что Дух Святой знает все глубины Божии. Также и Дух человеческий знает о человеке все. 1 Коринфянам 1, 11, 12. Даже человек, он сам не знает о своих обстоятельствах. То, что человек знает о себе все, что совершает плохие дела, что не повинуется Богу, что обкрадывает Бога, ропщет на Бога, негодует на Бога. Все это, хотя другие люди не знают, но Дух об этом знает все. Дух все знает, Дух этого человека. Поэтому написано молиться Духом, потому что Дух человеческий говорит Богу все тайны свои. 1 Коринфянам 14 глава, 1-2 стих, говорится об иных языках. Поэтому нужно молиться иными языками, чтобы Дух говорил тайны Богу. Поэтому кто-то молится иногда иными языками и вдруг начинает плакать со слезами. Сам не знает, почему. Почему? Потому что Дух, он кается перед Богом. И Дух, он извещает Бога о всех тайнах. Именно Дух. Дух. У животных нет духа. У собак, у свиней нет духа. У исполинов не было духа. Но сегодня все люди из-за духа, по причине духа, после смерти. И многие люди не знают дух. Поэтому заканчивает жизнь самоубийством, прыгает в воду, в реку. Считает, что если тело умрет, то все исчезнет. Но Дух знает об этом. Дух знает все мысли человеческие. Например, человек закончил жизнь самоубийством. Если не было бы Духа, то все начисто исчезает. Но по причине Духа, Дух, именно человек, должен нести ответственность из-за самоубийства по причине Духа. Поэтому неверующие в Иисуса не знают Дух. Не знают Дух. И буддисты не знают Дух. И буддисты тоже говорят, у человека есть душа, но они говорят это не зная от того, что есть Дух, а именно просто. Это их философия. Но мы, христиане, точно, конкретно знаем, что я Дух, что у меня есть и тело, у меня есть и Дух, у меня есть и сознание, дыхание, то есть дыхание жизни, дыхание плоти. Мы знаем, что у нас есть Дух, тело и сознание. Поэтому в будущем вот этот Дух, дыхание именно, которое вдунуто было Адаму, в будущем, из-за Духа мы существуем вечно. Поэтому мы, верующие, знаем, что мы Дух, имеем Дух. А неверующие, они не хотят верить в Дух. Как бы им ни говорить, они не хотят верить в Дух, не хотят верить, что человек есть Дух. Поэтому говорят, откуда могут быть бесы? У нас, у людей есть Дух, поэтому после смерти, именно сознание и дух, это вот именно душа неверующего человека, бес. И об этом знает только христианство. Именно из-за духа человек неверующий после смерти превращается в беса. То есть сознание соединяется с духом. Поэтому если не знать дух, человек, даже сегодня, если верит в Иисуса, он падет, потому что это у него лишь абстрактная вера, считает, что это философия, считает себя душой, что у него есть душа. Поэтому дух намного важнее, чем плоть, которая живет в нищете, страдает, болеет или страдает. Есть важнее дух. Но люди, которые не знают дух, они считают, что если умереть, если прекратится дыхание, то все страдания закончатся. И я тоже не могу умереть, потому что знаю, что есть дух. Знаю, что есть дух. Мы все знаем, что я дух. Я духовное существо. Бог дал человеку дух, чтобы твоя личность, то есть сознание, чтобы тело, сознание, которое есть в теле, оно полагалось на дух, чтобы твое сознание, то есть личность, заботилась о духе. Жить нужно духовной жизнью. То есть верующие, личность верующих должна помочь духу. Мы, верующие, знаем, что у нас есть дух, что у всех людей есть дух. Поэтому своим сознанием именно нужно помогать духу, заботиться о духе. Человек в корейском словаре слово «человек» означает «жизнь», «живой». То есть это лишь дыхание плоти. Но мы, верующие, знаем, что у человека есть не только сознание, но есть и дух. Дух и сознание — это душа. Я душа. То есть сознание плюс дух. И я душа. Поэтому мы говорим «я душа». Вы понимаете, о чем говорю? Хорошо усвоили? Свинья, например. Свинья. Душа или нет? Корова. Душа или нет? Но собачки красивые, маленькие. Душа или нет? Собачки. Душа или нет? Но говорят, обращаются к собакам. А мама пришла. Кушать принесла. И что это такое? И собака умрет, хоронят ее, и фотографию даже ставят, и говорят: «Ой, я пришла, как ты хотела видеть меня, как я соскучилась по тебе». И то ли собака душа, то ли сам сознание без духа. И это не смешно, это действительно чрезвычайно важно. Когда мы приходим в церковь, в Ветхом Завете невозможно было говорить духовное слово, потому что не могли принять. И что говорил Иисус ученикам? Ученики спросили его: «Почему говоришь притчами?» Я говорю притчами, потому что даже если буду говорить вам истину, тайны, вы не поймете, не сможете принять, поэтому говорю вам притчами. Но притчами невозможно спасти, и законом тоже невозможно спасти, чтобы слышали притчу и не смогли спастись. Притчи Иисуса, они не спасают нас. Истинно, истинно говорю вам, ешьте мою плоть, пейте мою кровь, тогда будете жить. И все опешили и ушли от Него. Нам нужна плоть Иисуса, нам нужна кровь Иисуса, не для плоти. Иисус сказал: «Пейте мою кровь». Я что, вампир, что ли? Почему я должен пить кровь Иисуса? И люди думают так. Говорим, что надо кушать, есть, и люди думают о плоти и говорят: «Аминь, аминь», имея в виду плоть. Итак, сознание, как я говорил, сознание — это дыхание плоти, поэтому плоть и сознание одно. Но то, что дает Иисус, не еду для плоти, не завтрак, обед и ужин для плоти. Иисус не говорит, что бы плоть наша ела плоть Иисуса. Это сказано нашему духу. Это обращение к нашему духу, что наш дух должен есть его плоть. Твой дух должен есть мою плоть, пить мою кровь, говорит духу. В итоге Иисус умер на кресте, воскрес, вознесся на небеса и послал Духа Святого. И только тогда, с помощью Духа Святого, именно плоть и кровь Иисуса входит в наш дух. Плоть и кровь Иисуса дана не сознанию, дана не плоти, а кому? Духу. А Моисей? Моисей. Слово Моисей кому дано? Дано не духу, а сознанию, личности. Плоти, то есть плоти. Поэтому написано «закон плоти». А Евангелие благодати, истина, говорится духу. Поэтому Евангелие необходимо слышать Духом Святым. Поэтому написано «блаженный, имеющий уши и слышащий Слово Духа Святого». Евангелие можно услышать только Духом Святым. Евангелие дано нашему Духу. Кому дано наше Евангелие? Духу. Евангелие дано Духу. И сейчас вы слушаете проповедь и говорите эмоциями плоти. Аминь, аллилуйя, радуйтесь. Проблема в том, спрашивается, ваш дух радуется, ваш дух удовлетворен? Многие люди принимают сознанием, личностью. Хорошо, да, хорошее слово, да, очень хорошее слово, радуется. Может быть, их личность радуется, сознание радуется, но спрашивается, радуется ли дух? Плоть Иисуса, кровь Иисуса, заслуги Иисуса даны нашему духу. И это благодать, излитая нашему духу. Кому излита? Духу. Поэтому в Ветхом Завете все было для плоти, для видимой плоти, все видимое. Но в Новом Завете, в Евангелии, все говорится духу. Говорится духу. В законе говорится при выходе блаженные, при выходе блаженные, при входе блаженны твои стада, дом твой. То есть везде благословение. А в Новом Завете наоборот. Иисус наоборот. Он ходит и спрашивает, есть ли у вас есть? Есть ли у вас пить? В Ветхом Завете из скалы прямо изливалась вода, кормил перепелами, кормил пищей, а в Новом Завете нет такого. И поэтому в Ветхом Завете говорится о благословении Авраама, что Авраам столько получил благословений, что даже молва ходила о нем, что и Иов тоже благословение получил, ходила молва об этом. Поэтому все люди желают лишь получать благословение, плоти, но не знают о духе, не знают жажду души. Поэтому спрашивается, есть ли у тебя права верить Иисуса? Есть ли у тебя права верить Иисуса? То есть, знаешь ли ты Дух? Знаешь ли ты Дух? Если Церковь действительно является рабом Божьим, если Церковь действительно является рабом Божьим, во времена закона Иисус не умер. Во времена закона животные проливали кровь животных. как образы. Но Сын Божий не умирал. И во времена закона и Иисусу нет надобности умирать ради плоти. Нет нужды умирать ради плоти. Но Бог знал, что ради нашего духа, ради спасения нашего духа, нужно отдать Сына Своего на смерть, чтобы спасти человека и дать им его плоть и его кровь для духа. Поэтому сегодня в церкви, человек, если приходит и желает обрести что-то для плоти, то есть сознание, если человек приходит в церковь и желает обрести что-то для плоти, то он разочаруется. Конечно, может быть, знамения и чудеса какие-то, порой, но Иисус пришел не ради этого, не ради плоти. В Кане Галилейской на брачном пире Матерь Иисуса сказала, что закончилось вино. Что сказал Иисус? «Жена, какое это имеет ко мне отношение? Время мое еще не пришло». То есть отсутствие вина, то, что вино закончилось, какое имеет ко мне отношение? Мое время еще не пришло. И Мария сказала хозяину просить у Иисуса и делать так, как скажет Иисус. И тогда повелела рабам набрать воды в кувшины и нести гостям. И тогда вода превратилась в вино, и это было один раз. И в пустыне накормил 5000 человек. И не раздал забрать с собой остатки, а все собрал обратно. Итак, Сын Божий один раз накормил только в пустыне народ. Один раз, потому что Он пришел не ради этого. Может один раз накормить, но не будет кормить всю жизнь. Ведь у Иисуса столько силы, тогда бы Иисус дал бы всем пресвитерам заводы с вином. Но почему не делает так? Или дал бы всем верующим заводы хлебные, чтобы зарабатывали деньги? Но Иисус говорит, какое это имеет отношение ко мне? Плоть голодает, плоть жаждет воды. Какое это имеет ко мне отношение? Время мое еще не наступило. Я должен умереть на кресте, пролить кровь и дать пищу, которую я должен дать. Поэтому, чем дыхание плоти, важнее дух. Чем плоть, важнее дух. Но если дух мертвый из-за греха, в чем польза? И с мертвым духом можно жить на земле, пока живет плоть. Но после смерти плоти дух, он должен войти в огонь гиены, и он не исчезает, должен вечно страдать и вечно получать проклятие. Поэтому, что является источником жизни, что является основой жизни? Именно основой жизни является Бог. Кто такой Бог? Жизнь, основа жизни. Основа моей жизни. Это Бог. Поэтому мой Бог. Поэтому мой Бог означает основа моей жизни. У тебя есть Бог. У тебя есть Бог, у тебя есть источник жизни? Есть ли у тебя источник жизни? А люди просто, не задумываясь, говорят «Бог, Бог», и даже не знают, кто такой Бог. Чем дыхание плоти? Чем дыхание плоти? Чем сознание? Чем дух, жизнь? Только Бог вовеки может животворить наш дух. Только Бог, который сущий от начала вечности, сущий сам по себе, Он есть Бог, и Он есть основа жизни. Поэтому есть и гимны, что Бог — это основа жизни. Что такое идол? Кто-то идол воспринимает за Бога. Но мы знаем, что Бог — это тот, кто дает мне жизнь. Но если не дает мне жизнь, то это не Бог. То, что не дает жизни, не может быть Богом. Например, человек создал идола и просит у него. Разве идол дает жизнь? Лишь человек сам поклоняется ему. Ну что сказал Иисус? «Я пришел не чтобы мне служили, а чтобы послужить вам, отдать кровь ради вас». Но сегодня для людей жизнь веры является бременем, потому что они считают, что нужно служить Иисусу. Когда Иисус пришел, чтобы им служили? Иисус сказал, «Я пришел не чтобы мне служили, а чтобы дать вам жизнь, отдать вам жизнь». От нашего Духа Иисус желает не того, чтобы мы служили Иисусу. Бог послал Иисусу, Иисуса. Бог послал Иисуса, чтобы Он послужил нам. Он поэтому умер ради нашего Духа. Потому что Бог знал, что кроме крови Божьей, кроме плоти Божьей, невозможно спасти человеческий дух. Плотская еда, плотская земная еда не может животворить дух. Ради своего сознания, ради плоти вы хорошо едите, хорошо пьете, хорошо спите. Но ради Духа что вы делаете? В каком состоянии ваш Дух? Поэтому что написано в сегодняшних стихах? Слово есть свет. Свет пришел в мир, но тьма не объяла его, то есть не уразумела его. Не уразумела. Для чего пришел свет? Не объяла, это не уразумела. Тьма не уразумела. То есть человек не понимает, для чего пришел свет. Если бы вы были бы как исполины, имели бы только тело и сознание, как имели жизнь, как у животных, психе, то нет никаких проблем. Но сегодня мы духовные существа. Дух. У нас есть дух. Я духовное существо. Я дух. Я дух. Все вместе повторим. Я дух. Я дух. Я дух. Еще. Еще. Я дух. Я дух. Еще. Я дух. Я дух. Но насколько вы жестоко обращаетесь со своим духом, насколько игнорируете и пренебрегаете дух. Дух жаждет, дух голодает, дух мучается, дух наг, и вы не знаете этого. И вместо нашего духа Иисус жаждет, Иисус алчит, Иисус наг. Иисус именно проявляет образ нашего духа. Иисус сказал, «Я алкал, я жаждал, я голодал, Я был странником и в темнице, и вы не позаботились обо мне. Это говорит Иисус о нашем духе. Не позаботились о духе. Вначале было слово. Вначале было слово, и словом было сотворено все. И это слово есть свет. Слово есть свет, освещающий тьму. Свет пришел, но тьма не уразумела его. О чем это говорит-то? Говорится, что в этом мире все тьма, все заполнено властью тьмы. И человек не может уразуметь, что он ему необходим этот свет, поэтому не имеет общения, никаких общений с Иисусом.
И время идет,
этот мир становится лишь злее. Почему? Потому что развивается цивилизация, культура. В 1995 году я написал книгу «Стратегия миссионерства на 21 век». Я написал такую книгу в 1995 году. И вот эту книгу в эти дни я прочитал снова. В 1995 году написал, и вот через 20, почти 30 лет я прочитал эту книгу и действительно был поражен. Именно написано то, что я написал. Все развивается таким образом. Тогда я написал, что будет происходить, и что будет происходить с нами. Я даже посоветовал кому-то прочитать эту книгу. И вчера свидетельствовала наша старица, что в прошлом действительно проявлялось много чудес и знамений. Но сегодня из-за цивилизации, из-за культуры настолько она развита, поэтому все люди обольщены, все следуют за культурой этого мира, все погружены в культуру этого мира. Поэтому не имеет духовную жажду. Поэтому нет чудес и знамений. Она сказала так, и это действительно правильно. В Америке нет чудес и знамений. Почему? Потому что они совершенно погружены в цивилизацию, в культуру, наслаждаются культурой и цивилизацией, считают, что это благословение от Бога. Благословение — это благословение, но не жизнь. Не жизнь. В 70-х, 60-х годах, во время проповеди, здесь прям люди кричали, больные кричали, и происходили исцеления. Действительно, были действия великие. Но сегодня, во время проповеди, разве кто-то кричит, разве из кого-то выходят бесы? Такого нет. Почему так? И сегодня в стихах написано, свет пришел, но тьма не уразумела его. Плоть по плоти и жизнь комфортная, плоть счастлива. А в прошлом ходили пешком, даже 10 километров, но сегодня они хотят и пройти 10 метров, хотят ехать на автобусе или на машине. Все стало комфортным. Все становится комфортным. И это только обленивается ваша плоть из-за этого. Плоть становится ленивой, и нет никакой пользы для духа от того, что плоть становится ленивой. Сейчас у вас есть и проблемы со здоровьем, плоти, также есть и материальные проблемы, плати и приходите к Богу и молитесь. И для таких людей, независимо, что будет с Духом, они лишь хотят стать учениками Моисея. Стать учениками Моисея. Но чтобы быть учеником Иисуса, нужно жить ради Духа. Иисус сказал от Иоанна 6:63, «Дух животворит, плоть не пользует немало». Слова мои — суть, Дух и жизнь. Суть, Дух и жизнь. И мы пришли, чтобы получить жизнь и Дух ради Духа Своего. Все вместе повторим. Дух животворит, плоть не пользует немало. Ваш Дух должен ожить. Ваш Дух должен жить. Поэтому что говорит Библия? Первый Адам — Дух живущий, а последний Адам — Дух животворящий. 1 Коринфянам 15 главе. Иисус, чтобы спасти нас, человеческий дух — это дух живущий. Но должен прийти животворящий дух, чтобы дух живущий жил. Все вместе повторим. Мой дух может жить только животворящим духом. Теперь слушайте внимательно. И люди, вы слышите Слово Божье, но у вас нет благодати, нет силы и не проявляются дары. Почему? Потому что свет пришел, но тьма не уразумела свет. О чем это говорит? Что вы не исповедуете, не признаете себя духовным человеком, духовным существом, не интересуется, поэтому какое бы слово хорошее ни изливалось, с каким бы действительно животворящей силой или словом ни пришел Бог, не имеете никакого отношения. Не имеете никакого отношения. Свет пришел, и тьма должна удалиться. То есть свет должен светить, но тьма не уразумела свет. Я извиняюсь, например, слепой человек. Слепой, он разве знает светло или темно в комнате? Для него разве есть польза, свет? От пользы свет есть для слепого? Что есть свет, что нет света, для него нет разницы. Слепой, он всегда живет в темноте. И в прошлом я проводил семинар, и пришел слепой. Слепой пришел, и там темно было раньше, электричество было слабое, и он что-то жует постоянно в темноте. Я думаю, что он там жует? Оказалось, что слепой человек, он в темноте, он ест. И я спросил, что вы в темноте едите? Как вы находите? А он говорит, для слепого разве есть разница, тьма или свет? Тьма, сейчас тьма. Кромешная тьма. Именно в кромешную тьму ночью пришел свет. Пришел свет, чтобы удалить тьму. Но слепой... Для него нет разницы, светло или нет. Разве светло? Слепой скажет, давайте, аллилуйя, просветите. Для него нет никакого отношения. То есть свет не имеет никакого отношения к слепому. Именно об этом и говорится здесь. Тьма. В этом мире тьма. Этот мир слеп, поэтому не поняли свет. Не поняли свет. Отвергают свет. Почему отвергают свет? Потому что слепы, слепцы. И спросите, расскажите друг другу в течение одной минуты, почему не принимают свет? Быстро, быстро объясняйте друг другу. Хотя свет пришел, Но для слепого нет никакого отношения. Ему не толку объяснять, что этот свет тысячу свечей, сто свечей. Сколько бы ни объяснять ему, слепой будет засыпать, потому что он не интересуется этим. Для слепого нет никакого отношения интереса к свету. Разве слепой говорит от того, что плохо читать, включите свет? От того, что не видно, включите свет. Разве свет слепому нужен? Что написано в Библии? Откровение в 3 главе. Хотя ты говоришь, что видишь, но ты слеп. Поэтому купи глазную мазь и помажь глаза твои, чтобы видеть. Написано в книге Откровения в 3 главе. Хотя ты говоришь, что ты видишь. Хотя ты говоришь, что видишь, но ты слеп. Сегодня почему дары и благодать, которые дает Бог, не имеют к вам отношения? Благодать — это дар. Благодать — это дар. Дар, то есть это любовь агапе, дана всем. Но дары даны только избранным. Дары избранным, тем, кто принадлежит ему, Богу. Поэтому в прошлом, во времена царей, царь, когда именно давал яд, чтобы его слуга умер, вот этот яд, он назывался не как яд, а слово в виде дара, типа прими от дара, от царя дар и умри. То есть то, что исходит от царя, все это дар. Поэтому принимает этот яд и умирает. И вот этот именно дар, он назывался даром. Яд назывался даром. И точно так же благодать дана всем, но дары не всем. Поэтому Библия говорит, разве все говорят иными языками? Разве все проявляют силу? Разве все учителя? То есть дары — это служение. Благодать должны получить все. Заслугами Иисуса Христа должны получить благодать все. Но нужно же получить и дары. Нужно получить и дары. Почему не можете получить дары? Из-за чего свет не может войти? Из-за чего не может свет войти? Из-за того, что слепы. Из-за чего не может войти свет? Из-за того, что слепцы. Поэтому Иисус упрекал лидеров иудейских. Слепцы фарисеи и саддукеи. Слепому слепой не знает свет. Слепой, если свет пришел, для него нет никакого отношения. Даже если ему сказать, что пришел свет, он скажет, какое это ко мне имеет отношение. Поэтому сегодня, хотя вы ведете жизнь веры несколько десятков лет, благодать получили, но не можете принять свет. Нет жажды, нет служения именно, нет призвания, потому что не уразумели свет. Значит, слепцы. Поэтому вот здесь внутри есть власть тьмы. В нашем теле есть власть ада. Дух, господствующий в сынах сопротивления. Такая власть есть внутри, поэтому не двигайтесь. Слепой, как бы ни пришел свет, нет ни жажды, ни желания, потому что слепой, для него нет разницы. Он всегда во тьме, и ночью, и днем. Он даже не видит свет. поэтому не жаждет свет. Точно так же и верующие. У вас нет жажды. Вот это причина, что нет жажды. И если вы не слепцы, то свет, который пришел, сила света, жизнь, свет, благодать, его благодать, слава, дары, вы бы молились, дай мне все это. Приветствовали бы и жаждали, но стали слепцами, поэтому у вас нет чувствительности. И поэтому впредь цивилизация и через разные помощь именно будет развиваться цивилизация и культура, и человек наслаждается именно этим. И все погружены в культуру и цивилизацию, и поэтому всем комфортно по плоти, всем комфортно по плоти. И поэтому и церковь мне не нравится. Церковь не нравится, и уезжает в другую церковь, и считает, что они умные, но губят свою душу. И так слепой не может уразуметь свет, не может уразуметь славу света. Поэтому в 14 стихе, что написано? Слово пришло плотью, и я видел в нем славу единородного Сына. Он был обилен благодатью истины, поэтому прилагал усердие. Сегодня в вашем теле слепой может видеть свое тело или нет? Слепой видит свое тело или нет? Если слепому сказать, что это у тебя? Что это у тебя на руке? Он смотрит, как будто смотрит, но разве он видит что-то? Что это? Что-то странное? Странное? Что же это? Что же это? Что же это? И даже один расковырял всю свою руку до крови, потому что не видит. И сегодня слепые. Ничего не видят свое состояние. Поэтому от Матфея 6 главе, что написано? Если глаз, око твое темно, то и тело твое будет темно. Если око твое темно, и тело все будет темно. Еще раз, если око твое темно, то и плоть, и тело твое темно. Поэтому не видит. И если слепой не видит, не может видеть свое тело. От Матфея 6 главе. Если око твое темно, то и тело твое темно, не видит тела. И вы сегодня слепые. Что-то у тебя здесь есть. Что это такое? Это что-то странное. Что это такое? Почему же это? И сосредоточен на этом, и расковырял до крови. Все. Потому что не видит. Разве он видит ногу? Разве видит руку? Ничего не видит. Если око темно, и тело все темно. Если слепой не может, который не видит свет, то не может видеть ничего. И у вас очень много нужно условий для плоти. И вы должны сейчас увидеть то, что засело в ваших телах, но вы не видите. не видите? Люди 40-50 лет назад были более духовными, имели духовную жажду, и в то время было хорошо, чем сегодня. Но вы сегодня не видите проблему, которая засела в вашем теле, не знаете ее. Бес. Кто такие бесы? Бес вошел в тело. Есть бес, который умер с голода. Есть бесы, которые умерли от болезней. Всякие разные бесы со своим характером. Именно последний момент жизни беса, вот это состояние является характером беса. То есть последнее состояние беса становится его характером. Последнее состояние человека перед смертью становится характером беса. Например, слепой бес. Слепой бес. Или бес, который умер в ДТП. Бес, который умер в ДТП. Вот эта смерть становится характером этого беса. Бес утопленник. Именно он утонул. Поэтому это становится характером беса. Поэтому у некоторых людей есть такие желания в момент утонуть в воде, когда тяжело становится, когда проблемы, взять и прыгнуть в реку и умереть бы. «Мама, что с тобой?» И это не свой характер. Не ваш характер. А если с вами происходило это однажды, то внутри вас засел бес. И я об этом определенно может говорить только Ким Ки-дон. На корейской земле никто не говорит об этом. И хотя меня ругают и осуждают, я должен говорить об этом. Постоянно вы ходите с бомбой, и неизвестно, когда она взорвется. Неизвестно, когда взорвется бомба. И желание спрыгнуть с крыши. И в какой-то книге написано, в Америке есть мост примерно 2 километра Сан-Франциско. И говорят, что 10 из 10, 5 человек испытывает желание спрыгнуть именно в воду. Говорят, кто-то там зовет. И в этот момент им кажется, чтобы умереть в воде, это счастье. Потому что настолько тяжело жить в этом мире. У меня не идет бизнес, у меня проблемы, я мучаюсь. И хочется прыгнуть в воду, словно вода зовет, призывает, привлекает. Или у кого-то неудачная любовь, и мучается, и хочет спрыгнуть в воду. И вода кажется спокойной и приятной, прям зовет. И прыгает от порыва желаний таких. И по статистике в Корее в реке Ханган есть 20 чем-то мостов, и в год примерно 40 человек умирает, прыгает в воду с мостов этих. В год примерно 40 с лишним человек. От чего это происходит? Внутри, в теле уже есть сила тьмы, власть тьмы. Поэтому некоторые люди, когда проезжает автомобиль, кажется, что его затягивает под автомобиль. Хочется прыгнуть прям. Машина проезжает, и кажется ему, что хочется именно броситься под автомобиль. Почему? Потому что в нем находится именно бес умерший таким образом. Скрывается. Укоренился внутри. И неизвестно, когда приведет к какой катастрофе. Вот такая власть тьмы. И внутри, в вашем теле, есть власть тьмы. Засела в нервной системе. И засела в вашем сознании. Сколько бы ни зарабатывать деньги, и все исчезает. Исчезает у кого-то. И в нашей церкви был один человек, действительно, она настолько мучилась от бедности, от нищеты, и муж ее занимался строительствами, что-то там не получалось, и она постоянно мучилась. И чем только не занималась. И действительно, я смотрел на нее с сожалением. Она хотела жить и зарабатывать, но не могла. Заработает, а муж истратит. Заработает, а муж истратит. И говорит, что жила так примерно 20 лет. И я ей сказал причину проблемы ее, что внутри, в тебе, есть бес, который мешает зарабатывать деньги. Именно проклятый бес, который мешает тебе зарабатывать деньги, наслаждаться жизнью. Что сделать тогда? Что делать? И пока он находится, и впредь будет постоянно это продолжаться. А что же делать? Что делать? Нужно же жить. Как жить? Как же жить? Животворящий должен войти в тебя. Что написано в Библии от Иоанна 15.3. Словом, которое я сказал вам, вы уже очищены. Жить можно только словом. Матфея 8.16 написано, Иисус словом изгнал бесов и исцелил всех больных. Слово должно войти, свет должен войти. Слово должно войти, свет. Слово есть свет. И свет — это сила, это счастье. И может удалить нищету, которая мучит тебя. Свет может спасти тебя. Свет должен войти в твой дух и действовать. И тогда она... Она спрашивает, как можно принять слово. Ты не будь слепцом. А открой глаза. И как начала она ругаться, ты негодяй, бедный, нищий бес. Как будто она нападала на меня. Насколько она... Она таким образом проклинала беса, который внутри нее. Прочь, сволочь, мерзавец. Сама боролась. И раз бес и вышел. И она проснулась потом. Я спрашиваю, что вы делали? Почему ругались? Она говорит, я что-то ничего не помню. И после этого я встретил ее однажды и спросил, как у вас дела в эти дни? И она сказала, что и муж возвратился, и муж уже начал работать, зарабатывать деньги, и действительно, что они живут счастливо. Сам человек должен уразуметь, я, оказывается, слепец. Вот такая проблема есть у меня. Должен признать и бороться, проклинать, изгнать, удалить. И тогда слово поможет, слово входит и поможет. От Матфея 12 главе что написано? Что сказал Иисус? «Кто может войти в дом сильного и расхитить его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?» Потом продолжил: «Если я Духом Святым изгоняю бесов, то достигла вас Царство Небесное». Сильный должен войти, исковать, связать хозяина, хозяина дома. Кто такой хозяин дома? Хозяин дома, который господствует в этом доме. И это Вельзевул. Вельзевул. Поэтому существа, грязные бесы внутри вас, злые духи, если вы не удалите их, то никакое счастье не сможет прийти к вам. И когда они вас приведут к погибели, неизвестно. У вас есть болезни. Вы должны признать, что это есть в моем теле. Иначе из-за этого я погибну. Оказывается, внутри меня проклятый бес. Поэтому любую болезнь нужно принимать за личность. Любое несчастье, каждое несчастье принимать за личность. Личность имеет эмоции. Эмоции. Поэтому надо обращаться на эмоциональном уровне, проявлять эмоции, чтобы была задета личность. Например, меня мучает болезнь. Например, вас мучает болезнь. Именно бес. Бес, который умер от болезни, пришел, вошел в ваше тело и хозяйничает там. И человек думает, что это его характер. Думает, что это его судьба. Но мы, верующие, похоронили свою судьбу крещением, разделились судьбой. Мы не живем по судьбе. Мы не живем по судьбе. Мы похоронили судьбу. Я всегда говорю вам, что мы не живем по судьбе. Крещение мы покончили с судьбой. Мы не живем по судьбе, мы не фаталисты. Но если тело слабое, если есть болезнь, человек думает, принимает это за судьбу. Как Павел сказал, это жало сатаны, но воспринимает как судьбу. Поэтому называть болезнь причиной болезни беса, то есть бес — это личность. А значит, с болезнью нужно обращаться как с личностью. В Библии написано «слепой бес». Слепой бес. Слепой бес. То есть это означает, что болезнь воспринимает за личность. Глухой бес. То есть глухота, причина глухоты — бес. Личность, то есть бес — это личность и имеет эмоции. Поэтому нужно ругать. Сам должен ругать. Не нужно говорить, чтобы я ругал, а сам должен ругать беса, который внутри. Внутри беса ругать. В городе Инчон я проводил семинар, и там в одной церкви, и кто-то услышал это слово и стал ругаться. Мерзавец, негодяй. Действительно, когда со стороны можно смотреть, что ругается, дерется с кем-то. Но таким образом она ругала беса, который внутри. И молодая женщина, примерно лет 30, насколько ругалась, все маты корейского языка, все использовала. Все матерные слова. Настолько ругалась. Мерзавка, спокойно сиди. Кто-то говорит. Или убирайся прочь. То есть из одних уст. То снова сиди, спокойно, будь, успокойся или упирайся прочь, мерзавка. И там был пастор, 72 года ему было. Он подошел и сказал, убирайся прочь. И женщина, в которой проявился бес, она вот ругалась. И как схватила запах пастора, и он чуть не умер. Он чуть не умер, упал. Она схватила. И 30-летняя женщина схватилась за пах 70-летнего дедушки, старика. И он как раз был в таких корейских штанах. И она как схватила. И я подошла и сказала, бес, ты что делаешь? Ты что делаешь? Бес сказал, я тянул запах всех мужчин, которые проходили через ворота мимо моего дома. И даже схватил за пах старосты, что он даже в больницу попал. И это был дед. И он вошел в невестку. Внучатую невестку вошел, и вот совершал такие дела. И бес говорит, и она на пароме куда-то выехала, и я думал, куда она едет? Приехал вместе с ней, и оказывается, вот она куда приехала. И ругалась. И она снова стала кричать, убирайся прочь, убирайся прочь. Она говорит, ты своего дедушка ругаешь? Свекра дедушку ругаешь? И бес сказал, выйти-то выйду, выйду, но выйду в 7 часов вечера. И с 6:30 мы готовились к богослужению, уже пели гимны, готовились к слову, и в 7 часов он сказал, о, настало время, и ушел, вышел. Первый раз я видел беса, который исполнил свое обещание. Первый раз я видел такого беса, который был таким пунктуальным. Вот эта женщина сама не знала, что в ней находится такой бес. Но определенно она сказала то, что странным образом, когда, например, проходит мужчина, взрослый, а у нее было такое желание схватиться за его пах. И она думала, что у меня есть такие, как бы, плохие именно мысли. Плохая привычка такая есть. Она не знала. У кого есть такие мысли, поднимите руки. Может проявляться всякое. И оно въелось в тело. И как человек бросается в воду, также у нее было всегда желание схватиться именно за пах, хвататься за пах мужчин. Постоянно проявлялось такое желание. И она думала, что это ее мысль. О чем это говорит? Что бес совершенно именно слился с ее личностью, и все, личность смешалась, бесовская и ее, и она не может различать. Где она, где ее мысль, а где мысль беса. И сегодня вы стали слепыми, поэтому не знаете, для чего нужен свет. Поэтому не имейте жажды к свету, по свету, чтобы жить вам, чтобы жить сегодняшнего дня. И сегодня, и завтра, и три дня еще мы должны разрешить эту проблему. Мы должны возвратиться к великим делам, прошлым. У вас есть такое? Вы приветливы, вежливы с другими, но когда увидите мужа, прям ненавидите его. Ненавидите мужа. Есть у вас такое, нет? Зря ненавидите мужа. О чем это говорит? И была такая женщина, она говорит: «Пастор, все люди меня хвалят, и я люблю всех людей, но почему же я прям ненавижу мужа? Раздражаюсь на мужа. Всегда знаю, что нельзя так делать, но как только увижу его, как только он придет домой, и действительно прям ненавижу его. Хочу убить прям, и не знаю, почему так». А когда муж уйдет на работу, сожалею. Не нужно так делать. А как только увидит, такая ненависть проявляется. Прям хочет убить его, аж с ума сходит. Это не твой характер. Это характер беса. Ты принимаешь именно личность беса, эмоции беса, и принимаешь, поэтому проявляется это. Что надо делать? Нужно изгнать беса. Как нужно изгнать беса? Ты должен изгнать беса. Если ты не изгонишь, кто изгонит? В Библии написано, что должен войти сильный, чтобы связать хозяина дома. И это может только Дух Святой. Дух Святой должен войти. Дух Святой больше всего ненавидит бесов. А ты, Матфея 12:28 написано, что больше всего Дух Святой ненавидит бесов. Кого больше всего ненавидит Дух Святой? Бесов. Кого больше всего ненавидит Дух Святой? Бесов. Поэтому написано, как Дух Святой и Вельзевул могут быть вместе, как свет и тьма могут быть вместе. Дух Святой больше всего ненавидит бесов. Ненавидит бесов. Но сегодня люди говорят: «Дай Духа Святого, дай Духа Святого, примем Духа Святого», и говорят: «Ой, наверное, хорошо пойдет бизнес. Если сошел Дух Святой, я должен изгнать беса, я должен ненавидеть бесов». Не думай так. «Я принял Духа Святого, теперь будет хорошо идти коммерция». Думает совершенно о другом. В чем состоят дела Духа Святого? Сын Божий явился, чтобы разрушить дела дьявола. Сын Божий явился, чтобы разрушить дела дьявола. Сын Божий явился, чтобы разрушить дела дьявола. Если вы действительно любите Иисуса, вы должны иметь мысли Иисуса, чувствование Иисуса, волю Иисуса, знать цель Иисуса и вместе с Иисусом действовать. Дух Святой пришел именем Иисус. И Он больше всего ненавидит бесов. Поэтому написано: «Если я Духом Святым изгоняю бесов, то достигло вас Царство Небесное». Вот чем разрешаются проблемы. Поэтому Дух Святой должен действовать, трудиться. Но вы приняли Духа Святого. Но ваша личность смешалась с личностью беса, и считайте это за свою личность, и имейте в себе беса, разве Дух Святой сможет действовать, если вы не имеете ненависти к бесу? Есть книга. Прочитайте книгу. То, что не игнорирует Бог, не превосходит Бог. Бог никогда не превосходит нашу волю. Поэтому, если человек не покаялся, никогда не сможет простить ему грехи. И человека, который не желающего получить спасение, никогда не спасет. И человека, не желающего принять благодать, никогда не даст благодать. Бог, Он ни в коем случае не превосходит нашу волю. Поэтому, Дух Святой, помоги мне. Дух Святой, помоги мне, удали этого беса. Я буду проклинать беса, который внутри, засел внутри меня. Я хочу изгнать, но не имею силы. Помоги мне. Помоги мне. Поэтому нужно проклинать беса. Проклинать беса, чтобы ушел. Сегодня я говорю, причина болезни — это бес вашей болезни. Тогда что нужно делать? Ну, живите вместе. А если жить вместе, что будет? Что же делать тогда? Я не знаю. И я не знаю, что делать. Ну и ладно, буду жить по судьбе. И такие люди, даже если молиться с возложением руки, нет никакой пользы. Словно возлагаешь руку на камень. Пастор, я должен жить. Я хочу изгнать этого беса, проклинать беса. И нужно проклинать беса. Ругать беса. Ненавидеть, ругать. И когда я говорю так, кто-то говорит, у меня характер, я не могу ненавидеть кого-то или ругать. Ненавидь и ругай не кого-то, а беса, беса. Я всю жизнь никогда не ругалась. Ну тогда иди. Ничего не поделаешь. Хочется так сказать. И лишь молишься над ней один. Молишься над ней. Все закончили. Что закончилось? Бес должен выйти. А что надо делать? Плачь и рыдай, проси. Слезы не идут. Что тогда делать? Нужно идти, иди, умри. Бывают такие тяжелые люди. Возлюбленные, каждый сам. Чтобы жить, нужно просить жизни. Если вы не будете просить жить, то Бог никогда вас насильно не оживит, не спасет. Что написано? «Все стою и стучу у двери, и кто откроет дверь, тому войду, кто услышит меня, тому войду, и буду вечерять с ними, он будет вечерять со мною». Я пришел, чтобы спасти тебя. Поэтому каждый должен услышать слово Господа и открыть дверь. И в прошлом была такая знаменитая картина, где Иисус стучит в дверь. И чем популярна эта картина? Потому что дверь, которой стучит Иисус, не имеет ручки. То есть снаружи ее невозможно открыть. Если изнутри ее не откроет, то невозможно зайти. И сегодня сердца многих людей имеют дверь, и ручку снаружи открыть невозможно. Поэтому сам должен открыть. Бог не может открыть не потому, что не имеет силы, а потому что не превосходит волю. И сколько людей сегодня идут в погибель, но Господь не имеет к ним никакого отношения, потому что они не желают этого, потому что они не признают, что являются духовными существами. Поэтому мы, проповедующие Евангелие, должны говорить, ты не животное, ты духовное существо, ты человек, духовное существо. У тебя есть дух. Нужно учить, что есть дух. И ненавидеть бесов. И характер — это не ваш характер. Это характер беса. Проявляется словно твоя личность, твой характер, потому что уже долго засел. Проявлять свою личность через личность твою. И человек считает, что это его личность, его характер. И некоторые люди говорят, в прошлом у меня не было такого, но как-то неожиданно поменялся характер. Правильно, это не твой характер. Вошел бес и твой характер, и проявляет свой характер, чтобы погубить тебя. И даже если у вас в теле нет болезни, но у вас изменился характер, кого-то ненавидите, лжете, нет болезней, все здоровое, но он обманываете, начинаете обманывать. Каждый сам знает это. Каждый сам знает это. Это не ваш характер. Это не вы. Это бес. Что это? Бес. Что это? Бес. И что же будете делать с ним? Что будете делать с ним? Слово есть Бог. Слово есть Бог. И только Он есть жизнь. А только Он всемогущий, и Он может все. И Он пришел светом. Но слепые не поняли Его, не приняли Его, не уразумели Его. Сегодня вы слышали слово. Каждый, так как имеете веру, ваш характер, если изменился, или ваши обстоятельства трудные, Каждый из вас знает, где преграда, где проблема. Или болезнь. Любая проблема. Не думайте, что это судьба. Не оставляйте просто так. Если хотите жить Иисусом, то нужно проклинать самим. Проклинать. Сильно проклинать. Каждый знает свою проблему. Каждый знает свою проблему. Силы проявлять того, кто внутри засел в теле, враг. Прям ненавидьте, ненавидьте. Проявляйте ненависть. Проклинайте. Проклинайте. Бес, который вошел, чтобы убить вас, убить вашу семью, разрушить вашу семью и ваших детей. Именно вот эти бесы, их нужно ненавидеть. Ненавидьте, проклинайте. И тот, кто ненавидит, ненавидит. Именно ненавидьте врага Божьего. Ненавидьте того, кого ненавидит Бог. Божий Сын явился, чтобы разрушить дела дьявола. Он умер на кресте, чтобы разрушить дела дьявола. Сын Божий явился для того, чтобы пролить кровь, быть распятым на кресте, пролить кровь и разрушить дела дьявола. Почему вы не ненавидите того, кого ненавидит Бог? Ефесянам 6 главе написано, что наша брань не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной. Поэтому написано «взять меч, который есть слово, и бороться». И если сейчас в вашем теле, например, в вашей жизни, если у вас есть какое-то недовольство, например, бедность, болезнь, или кто-то действительно приносит проблемы, есть много проблем. Что нужно сделать? Нужно понять, что это не принадлежит вам. Это не принадлежит вам. Зашел бес и принес все это с собой. Пришел бес, вошел в мое тело и хозяйничает. Что нужно сделать? Что нужно сделать с ним? Сегодня вы хорошо усвоили слово. Что надо сделать с ним? Изгнать или не изгнать? Изгнать или нет? Нужно ненавидеть или нет? Поэтому упрекать грязный бес. Грязный бес. Вам, вы любите разве грязный? Ведь грязный, оно отвратительное. Грязный, грязный. Никто не хочет сближаться с грязью. Упрекайте грязный. Ругайте или бейте. Сами делайте, как хотите. Кто-то говорит, ну вот это же моя мама, как же мне ее ругать ее? Мамочка, выйди, пожалуйста. Нет, проклинать. Итак, преклоните колени ради того, чтобы жить. Ради того, чтобы жить. Будьте жить вместе с ним или изгоните. Сколько бы пастора не изгоняли бесов, не возлагали руки, если вы не будете содействовать, если вы не будете действовать, как это произойдет? Вы должны действовать, помочь. Пусть сейчас во время молитвы прям проявляются бесы, исходит ругань или упреки. Проявляется, пусть бесы проявляются и убираются прочь. Проклинайте бесов.